Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Петербургские преподаватели считают, что так называемая оптимизация образования серьезно снижает уровень высших и средних учебных заведений города. В последний год в Петербурге было много протестных акций против слияния разнопрофильных учебных заведений и упразднения некоторых факультетов Петербургского университета. Только в единичных случаях эти протесты увенчались успехом. Студентам удалось предотвратить слияние исторического и философского факультетов Петербургского университета, а ученикам и преподавателям музыкальной школы имени Римского-Корсакова отстоять бюджетное отделение для взрослых. О том, как выстраивается образовательная вертикаль в Петербурге, мы говорим с бывшим доцентом Петербургского университета, членом профсоюза «Университетская солидарность» Сергеем Хрущевым, научным сотрудником Центра институционального анализа науки и образования при Европейском университете в Петербурге Катериной Губой, преподавателем издательско-полиграфического техникума, ставшего частью Академии управления городской средой, градостроительства и печати Юлии Марковой и бывшей сотрудницей промышленно-экономического колледжа, объединенного с Петровским колледжем, Аэлитой Корунской. Сергей, вы проработали всю жизнь в Петербургском университете. Многие сегодня говорят, что там выстраивается жесткая властная вертикаль, исчезают академические свободы. Это правда или картина бедствия преувеличена?
Безусловно, процесс редукции, процесс горизонтальной вертикальной интеграции реализовывался по-разному. Это вот новые слова, связанные с реформами образования. Горизонтальная интеграция, мы сливаем вузы, вертикальная, когда СУЗы добавляются в вузы, техникумы, колледжи. Ну, в нашем Санкт-Петербургском университете, например, есть физкультурники и газосварщики, которые, согласитесь, не философам от этого нехорошо, но, видимо, и газосварщиков тоже не очень.
Как они туда попали?
В рамках программы вертикальной интеграции. У них были, видимо, ценные здания, и, наверное, Николай Михайлович Кропачев, наш ректор, посчитал, что без газосварщиков и физкультурников к университету будет жить не в моготу. Чтобы сокращать действительно преподавателей, а это сокращение идет достаточно активно, была выбрана вот такая вот юридическая форма увеличения управленческого персонала за регулированность всего и вся. Ну, лет 15 назад в управлении кадров работало 4 человека, то сейчас около 70. И фактически, если раньше действительно университет существовал для студентов и профессорско-преподавательского состава, то теперь он существует для менеджеров и управленцев.
Но если сокращать преподавателей и брать кадровиков, то какой же смысл?
Была выбрана стратегия, значит, мы сокращаем преподавателей, а освободившиеся деньги идут для того, чтобы бюрократов можно было кормить. Умирает, например, доцент, освобождается ставка, но конкурс на нее не объявляется. Да, увольняет Сергей Андреевич Хрущев, но конкурс на его место не объявляется. И такие примеры массовые. Гипертрофированный рост, он идет как раз вот за счет снижения физической массы, да, преподавателей, которым говорят, вы редко ходите на работу, вы должны активнее публиковаться в зарубежных журналах. Но чтобы всех держать в мейнстриме, нужны руководящие товарищи. Университет был всегда оплотом действительно академических свобод. И я, как географ, помню, как мы в 90-м году сказали руководству университета, что географический факультет не поедет в Петродворец, хотя ему было построено там здание. И мы не поехали.
Юлия, вы тоже, наверное, сходные процессы на своем техникуме испытали. Это вообще известная история. Ваши студенты митинговали, чтобы не сливали полиграфистов со строителями, но ничего не вышло.
Да, инициатива у нас шла от студентов. Мы, не чувствуя вот ту свободу, которая была в 90-х, переживаем собрание трудового коллектива, когда идет открытое голосование, и администрация зорко наблюдает, и приглашены на собрание учредители, в частности, это представители из Комитета по науке и высшей школе. В ультимативной форме перед коллективом было заявлено, что нас нужно закрывать. Якобы был проведен какой-то внешний мониторинг, были презентованы какие-то графики, которые, я как преподаватель заявляю, не отвечают действительности, на что сказали, мы ничего исправлять не будем, реорганизация будет, и просим вас не поднимать шум, никуда не ходить, не писать, На нашем собрании трудового коллектива присутствовали незнакомые нам люди. Мы только догадывались, освобождается ставка, конкурс не объявляется, и из колледжа строительной индустрии и городского хозяйства уже были устроены люди к нам, которые у нас на работе не появляются, но являются формально членами трудового коллектива, и, естественно, они будут голосовать так, как скажет директор колледжа строительной индустрии городского хозяйства. И мы стали получать информацию от студентов. Мне ВКонтакте приходит сообщение: Юлия Викторовна, подпишите, пожалуйста, петицию за сохранение нашего техникума. Мы задаем вопрос директору, проводится вот такое собрание, где нам действительно говорят, что у нас настолько все плохо, что нас нужно закрывать. Либо госпожа Степанова, заместитель председателя комитета по науке и высшей школе, представила господина Кривоносова, который являлся директором колледжа строительной индустрии и был назначен к нам директором по совмещению. Мы сразу же начинаем писать в прокуратуру, требуем прислать к нам директора-специалиста. Ответ: у вас настолько все плохо, что вот вам спаситель, эффективный менеджер. На тот момент всего 3 учебных заведения осталось в стране, которые учат специалистов издательского дела именно среднего звена. Протестные акции продолжаются до сих пор. Теперь уже со сохранения профессий. Мы понимаем, что мы в этой новоиспеченной академии не нужны. Мы находимся в особняке Пеца. 5-я линия Васильевского острова, дом 28. Техникум там находится с 30-го года, 87 лет. До этого издательство «Сюлевич» там имеет одну из лучших типографий в городе, выпускает «Вестник Европы». Там выходит дешевая библиотека, в которой печатается и Островский, и Тургенев. Вот с этого мы начинаем воспитание специалистов издательского дела. Досталась техникуму уникальная библиотека. Годы блокады. 2 человека сохранили до нас рукописные книги 13 века, инкунабулы 15 века. Публичная библиотека поднимала вопрос о передаче этих книг уникальных в публичной библиотеке. Наша директор сказала, что сохранили для студентов, и это останется студентам. Мы сразу стали задавать вопросы, что будет со зданием, что будет с библиотекой. У нас современное оборудование, производственные мастерские, в сентябре они закрыты, производственные мастерские не функционируют, поскольку уволились все специалисты, у нас замен нет, у нас в расписании отмена занятий.
А Элита, вы тоже переживаете такую же в вашем учебном заведении?
В нашем промышленно-экономическом колледже в 2016 году уволили по статье директора. 7 июня к нам пришла госпожа Васина, доктор экономических наук, которая возглавляла Петровский колледж. Нам ее представили как эффективного менеджера, который выведет из прорыва наш промышленно-экономический и благополучно уйдет обратно в свой колледж, а нам предъявит нового директора. Убеждала меня Елена Вячеславовна Васина: вам нужно обязательно сохранить свою независимость, ни в коем случае сливаться не надо. Наши все специальности сольются, мы не будем существовать как отдельная структура. Но священная заповедь, просто мантра: никуда не ходите и не пишите. Ну, если все так законно, то почему никуда не ходить, не писать, ничего не говорить? Так вы, ребята, тогда представьте, пожалуйста, план оптимизационный, чтобы мы понимали. Вся бухгалтерия перекочевала отдел закупок в Петровский колледж. То есть на сцене выступают студенты и преподаватели, красивая картинка, а всю начинку внутреннюю все перенесли в Петровский колледж. В администрацию президента, в правительство Российской Федерации задаем вопрос, почему при отсутствии колоссального набора групп, при отсутствии дополнительного объема площадей и набора новых сотрудников, у нас такое резкое увеличение фонда оплаты труда, а на нас это никаким образом не отражается. Обнаружили, что система вся реорганизуется как под копирку. Напоминает, простите, рейдерский захват. Людей просят проголосовать за слияние, объясняя людям, что мы ну никак не проживем, если мы не сольемся в один большой могучий сарай. Но как же мы тогда жили с 33-го года, в том числе наши непростые 90-е? Мы потеряли свою идентичность.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О том, как выстраивается образовательная вертикаль в Петербурге, мы говорим с бывшим доцентом Петербургского университета Сергеем Хрущевым, научным сотрудником Европейского университета в Петербурге Катериной Губой, преподавателем издательско-полиграфического техникума, сегодня части Академии управления городской средой, градостроительства и печати Юлией Марковой и бывшей сотрудницей промышленной академии экономического колледжа, объединенного с Петровским колледжем, а элитой – Корунской. Катерина, вот перед нами три истории усекновения разных учебных заведений. Эти реорганизации происходят после проверок и заключений о неэффективности вуза или колледжа, в составлении которых важную роль играет Рособорнадзор. А ведь вы как раз занимались исследованием деятельности этого контрольного органа. Вот эта оптимизация, слияние – это оттуда все идет.
Рособорнадзор скорее является инструментом.
Кто же заказчик?
В реальности заказчики будут разными, но просто даже если кто-то захотел закрыть университет для того, чтобы завладеть зданием, или еще по каким-то причинам, он не может просто так это сделать. Для этого необходимо, чтобы запустить некоторую программу, проверить вуз, действительно ли он производит качественное образование. Это может сделать только Рособорнадзор, который проводит проверки образовательных организаций. Очень сложно не найти нарушения, дается некоторое время, чтобы исправить, производится дополнительная проверка. Ведомство может прийти к заключению о том, что нарушения не исправлены, и дальше начинаются судебные разбирательства, которые могут закончиться отзывом лицензии университета. И множество частных вузов постигло эту участь за последние несколько лет. Существует с 2013 года такой мониторинг эффективности образовательных организаций, заказчиком которого является Министерство образования. И решение о том, что у нас есть какие-то университеты менее эффективные, необходимо проверить качество образования в этих университетах, и, возможно, их стоит реорганизовать. Но если мы посмотрим, в какие вузы Рособорнадзор потом приходит, мы найдем, что эти вузы были эффективными по ряду ключевых характеристик этого мониторинга. Европейский университет здесь прекрасный пример. Поэтому возникает вопрос, зачем производить мониторинг, которым потом в ряде случаев никто не пользуется.
Сергей, у вас есть какие-то догадки о том, кому это нужно? Может быть, кому-то нужны здания колледжа, но кажется, что все-таки не в одних зданиях дело.
Заказчиком всего этого является государство. Высшее образование, отчасти среднеспециальное, оно большую часть 90-х и 2000-х годов выполняло важную такую демпферную роль по связыванию молодежи от всяких активных политических действий. И число студентов у нас в России в 2008 году превысило 7,5 миллионов человек. Это огромная, невиданная цифра. А далее вот к студенческому возрасту подошли люди, рожденные в 90-е, и их стало в разы меньше. Сейчас примерно 3,8 миллиона. И согласитесь, функция выполнена, то есть нет, она должна быть сохранена, безусловно, но размер демпферной подушки должен стать меньше. И вот тут вот пошли вот эти вот программы оптимизации. Но ведь мы все это уже видели с детскими садами.
Мы имеем в виду демографическую яму, и когда-то она кончится, и придут новые студенты.
Демографический ренессанс, который начался где-то примерно с 2007 года, когда в активном фертильном возрасте оказалось поколение 80-х годов, оно уже отстрелялось. С 2016 года Россия опять имеет отрицательный естественный прирост. Да, безусловно, где-то после 2022 года количество молодых людей студенческого возраста в России, безусловно, увеличится. Но никогда мы цифру 7,5 миллионов уже не увидим. Сейчас стоит задача где-то выйти, наверное, на цифру 3,5 миллиона, может быть, чуть меньше. Публично она, естественно, нигде не оговаривалась. Но это видно с гигантской очевидностью. Вот у нас на географические специальности было 140 бюджетных мест, теперь 90. Сокращаются бюджетные ставки студентов. Опять стали увеличивать удельный вес платных студентов. И при этом, безусловно, надо сокращать и контингент преподавателей. Проводятся вот такие странные мероприятия. В данном случае вот Санкт-Петербургский университет ни с кем не объединялся, но мы знаем, что у нас было 102 вуза, сейчас 74.
Юля, вы согласны? Может быть, действительно вот мало студентов стало?
Несмотря на общую картину в стране, мы являлись уникальным учебным заведением. Исторические книжные центры – это Москва и Северо-Запад. На Северо-Западе мы одни. У нас более 500 типографий. Специальность печатника вошла в топ-50. И на этом подъеме, когда мы имеем конкурс 4 человека на место, мы успешны, и вдруг нам заявляют, что нас нужно закрывать. Мы продолжаем настойчиво переписываться с прокуратурой до сих пор год.
А Элита, а вы, вот как считаете, может, действительно, у вас тоже мало студентов?
Когда идет оптимизация, скорее всего, откроют больше платных групп, чтобы люди как бы сами себя окупали в плане обучения. А нет, дорогие товарищи, в этом году отказано нам в контрольных цифрах приема именно на платные группы. И в Петровском колледже в этом году не берутся платные группы. Нашим преподавателям говорят, что мы будем академиями. То есть в этой академии будет еще начальная стадия высшего образования под названием бакалавриат. Тогда, простите, а что у нас делают вузы? То есть мы тогда из системы среднего профессионального образования вырастаем вузовским товарищам в прямую конкуренцию. Полностью меняется вся методика. То есть то, что на базе среднего профессионального образования было крепко, хорошо стояло на ногах, теперь туда давайте внедрять еще бакалавриат.
Полный кошмар. Катерина, а как вы считаете, только нехватка студентов или под этим бумом реорганизации там есть еще какая-то подкладка?
Да, я, наверное, не совсем уверена в том, что стремление сократить количество вузов только связано с уменьшением количества студентов. А это стремление действительно есть. За последние 5 лет уменьшилось 800 вузов, если мы берем и вузы, и филиалы. Речь идет о сотнях. Причем уменьшились как частные вузы, которых закрывают через суды, так и государственные вузы, которых сливают и реорганизуют. Я думаю, что, возможно, еще изменился вектор государственной политики. Вот условно в 90-х годах государственная поддержка высшего образования вполне могла опираться на идею о том, что вузы должны предоставлять некоторое такое пространство для социализации молодежи. Теперь государство хочет видеть прямой вклад от университетов, вклад в экономику или вклад в некоторую известность страны на мировом уровне, чтобы можно было сказать, что наше образование не хуже мирового. То есть эти организации должны с их точки зрения стать эффективными. Поэтому мы должны распределять средства для небольшой прослойки вузов, которых можно назвать эффективными, и что-то сделать со всеми остальными. Но прямое закрытие многих вузов привело бы к большой моральной панике. Возможность их реорганизовать оборачивается меньшими издержками, меньшей кровью, меньшими скандалами.
Не кроется ли под этим стремление тоже сократить и свободы? Потому что мы знаем, что многие частные вузы все-таки они были достаточно независимые.
Отдельные истории показывают, что, вероятно, да. Наверное, Европейский университет – это пример такого стремления закрыть университет, который готов высказываться по важным социальным вопросам, проводить исследования и показывать, возможно, что наша государственная политика является не такой успешной.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, как выстраивается образовательная вертикаль в Петербурге, мы говорим с бывшим доцентом Петербургского университета Сергеем Хрущевым, научным сотрудником Европейского университета в Петербурге Катериной Губой, преподавателем издательско-полиграфического техникума, сегодня части Академии управления городской средой, градостроительства и печати Юлией Марковой и бывшей сотрудницей промышленной экономического колледжа, объединенного с Петровским колледжем, а элитой Корунской. Сергей, а вот у вас есть ощущение, что академические свободы тоже сворачиваются в Петербурге, по крайней мере, и что это часть общей тенденции?
Академическая свобода – это свобода не только вот преподавать, что ты хочешь, да? Я географ, есть такая общественная география, и мы можем, например, политико-географические процессы оценивать с разных сторон, безусловно. Вот зарегулирование процессов преподавания, научных контактов, поездка в командировку сейчас в университете как полет на Луну, согласование, да, десятков человек и плюс отсутствие денег, да. Это все и есть элементы академической свободы. Может быть, даже формально никто в аудитории не стоит, видеокамера пока не работает и не включена, но все к этому идет потихонечку. Но ты понимаешь, что ты должен работать вот в этом прокрустовом ложе, образно говоря, который тебя выстилают эффективные менеджеры. Когда ты уже не просто пишешь рабочий план, а ты еще должен выкладывать учебно-методические материалы, выворачивать наизнанку собственные лекции, их вывешивать на сайт университета и так далее, то это ведь тоже форма контроля. Всегда можно пойти и сказать, вы знаете, вот у вас было так написано, а вы что-то не то говорите. А свобода, связанная с выбором и развитием новых направлений, открыть какую-то новую специальность, новое направление в исследовании, новый курс, это сейчас практически невозможно. Вот идет вот такое, знаете, вот выхолащивание потихонечку, вот такое вот упрощение, редукция, вот такой глобальный процесс. Да, конечно, вот, наверное, сейчас вот хотят видеть активный вуз. Вот этот проект 5 в 100, что 5 вузов у нас должны войти в 100 лучших вузов мира. Они не войдут. Не потому, что вот вузы плохие, а потому что, честно говоря, нельзя вот при нищенском бюджете говорить про 5 в 100.
это беда именно петербургских вузов? Или это более глобальный процесс, который как-то управляется из Кремля, наверное?
Ну, я сказал, что это правительственный заказ. А индукция идет по всей стране. Понятно, что в Москве и в Питере в большей степени частные вузы попали под нож. А на периферии это филиалы частных вузов и филиалы государственных вузов, если такие были. Но при этом, безусловно, мы видим примеры, например, НИУ ВШ, которая никоим образом не сокращает свой прием, увеличивает, открывает новые направления, новые факультеты. И в этом плане вот эта ставка на центры роста – это, наверное, вот парадигма современной политики. Но при этом мы видим, как чиновники, даже сильные самостоятельные учреждения, начинают сливать, уничтожать. И вот это вот просто неприемлемо.
Юля, а вот на протяжении последних лет становился ли ваш преподаватель более свободным, раскованным, раскрепощенным или наоборот?
До объединения мы участвовали в международном конкурсе миниатюрной студенческой книги. У нас всегда бесплатный функционировал кружок переплетного искусства. Сейчас закрыт. Мы впервые за историю техникума не будем участвовать в этом конкурсе. Руководство у нас – это колледж строительной индустрии и городского хозяйства. Мы разговариваем на разных языках. Как можно говорить о свободе, если ни одно мнение специалистов не было учтено при реорганизации?
А Элита, скажите, а у вас чувствовалась свобода в преподавании? Или в техникуме вообще о свободе преподавателя, об этой атмосфере говорить не стоит?
Нет, мы так долго и мучительно ищем какую-то национальную идею, причем ищем ее почему-то сверху, а не снизу. Мы не потеряем ли наше последнее вот национальное достояние в виде истории нашего будущего? Ведь студенты – это будущее страны. На всю эту систему работает все в комплексе. И старинное здание в центре города, и прекрасные преподаватели, когда говорят, что я там учился у Иванова, Петрова, Сидорова, а жив ли старик и все так же там строг. Это все куда-то уходит и теряется за эффективным менеджментом.
Скажите, Катерина, кто эти люди в Рособранадзоре, чьими руками осуществляются эти процессы?
Рособранадзор – это очень маленькое ведомство, где работает не так много чиновников, по-моему, не больше 50. И для того, чтобы проводить всю вот эту работу, связанную с проверками, которые предшествуют там закрытию или оптимизации вузов, они привлекают экспертов. В основном это сами преподаватели разных вузов. Но здесь возникает вопрос, а кто захочет стать экспертом Рособранадзора? Наш анализ данных показывает, что это очень редко представители сильных вузов. Это часто частные вузы или слабые вузы, которые сами признаны неэффективными этим мониторингом. И мы считаем, что, скорее всего, есть какая-то особая мотивация у экспертов из таких вузов стать на сторону Рособранадзора. Речь идет о некотором желании вот этих слабых вузов получить возможность пройти в свою очередь проверку, если у них есть эксперт из Рособранадзора, он обладает некоторой уникальной практической информацией, как проходят проверки, что необходимо подготовить, чтобы пройти их удачно, и поэтому вуз просто удается ему подготовиться, улучшить качество бумажной работы.
Ну вот у нас, например, отбилась в Петербурге музыкальная школа имени Римского-Корсакова. Студенты, преподаватели стояли в пикетах, и все-таки они победили, не дали от них у себя право бесплатно обучать музыке не только детей, но и взрослых.
Я бы сказала, что это уникальный случай. Мы пытались анализировать данные судебных тяжб между Рособранадзором и другими университетами, и оказалось, что буквально не больше 5% всех случаев заканчиваются успешно. Причем, если суд одной инстанции все-таки выносит суждение в пользу университета, то суд следующей инстанции чаще всего выносит решение в пользу Рособранадзора.
А вот что все-таки сыграло на руку в музыкальной школе?
Вероятно, нежелание прекращать, недовольство сложившейся ситуации, постоянная стратегия, постоянные действия, которые продолжались много месяцев. Еженедельно вот эти люди выходили на Невский проспект и говорили, что мы не согласны, мы не уйдем, пока мы не получим другого решения. То есть, видимо, нужно громко говорить, привлекать прессу, писать, и тогда, возможно, что можно изменить ситуацию в свою пользу.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О том, как выстраивается образовательная вертикаль в Петербурге, мы говорили с бывшим доцентом Петербургского университета Сергеем Хрущевым, научным сотрудником Европейского университета в Петербурге Катериной Губой, преподавателем издательско-полиграфического техникума, сегодня части Академии управления городской средой, градостроительства и печати Юлией Марковой и бывшей сотрудницей промышленной экономического колледжа, объединенного с Петровским колледжем Аэлитой Корунской. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.